дошли бы до Николая I, дошли мы до многих событий, предшествовавших его правлению, уже непосредственному, практическому. И вот сегодня мы будем говорить уже о Николае I, о Николае Александровиче, как о царе, как об императоре, как о правителе, как о человеке, уже принимающем решения, ну, государственного, общегосударственного значения. Так примерно, да, Максим?
Да, потому что важные события в жизни Николая произошли еще до воцарения. Например, он женился, принимал участие в каких-то важных государственных делах. Правда, еще раз напомним, ведь никто не рассчитывал, что он будет править. Все произошло стихийно, но с первого же дня, как только вот он оказался у власти, и тут же, как сейчас сказали бы, начался трэш. Восстание декабристов мы тоже рассказывали. Но впереди еще 30 лет, в течение которых у Николая Павловича были исключительные шансы сделать что-то полезное для Отечества, но пусть простят меня все его защитники, сразу повторюсь, я уже это говорил, уникальным образом этот человек за 30 лет не сделал ничего. И закончилось все для России катастрофой, унизительным поражением в Крымской войне. Но я бы еще для начала...
Иногда в поражениях бывают позитивы, да? Поражение
заставляет... Нет, это был исключительный позитив. Да. Для России исключительный позитив в долгосрочной перспективе.
Да-да, именно. Потому что поражения очень часто подталкивают к каким-то радикальным реформам и изменениям, что и произошло. Но до этого мы еще дойдем, когда будем говорить об Александре II.
Я бы начал вот с небольшого отступления. Как выяснилось, к сожалению, не все радиослушатели внимательно слушали наши предыдущие программы или пропустили их по каким-то причинам, потому что, с удивлением, вот тут попалось мне, радиослушатель Владимир Путин на вопрос о том, не считает ли он себя царем, заявил: «Ну какой я царь? Цари, они царствуют, ничего не делают, а я вот работаю». Страшно оскорбился бы герой нашего повествования Николай I Павлович, который
работоспособен был, работоспособен.
Исключительно вставал каждый день в 7 утра, не позже, до полуночи работал. Причем работал по-настоящему, ну, может быть, не в шахте, не в забое, но работал с документами не Елизавета Петровна, которая там годами могла какие-то документы игнорировать, не принимать никаких решений. Более того, Николай I Павлович жил скромно и искренне жил. Мы рассказываем, напомним еще раз для тех, кто там пропустил эти передачи. Годами ходил в одной и той же шинели, спал на скромной кровати, не строил каких-то роскошных резиденций, наоборот, экономил бюджетные средства как мог. Более того, он был исключительно пунктуальным, несмотря на то, что это был абсолютный самодержец. Он считал неправильным держать кого-то лишние там часы в приемной, если ты можешь сейчас принять человека или куда-то опаздывать, потому что он тоже много ездил, много путешествовал, и не было никаких чудовищных расходов на службу охраны у Николая I. Этот человек мог гулять по улицам Петербурга с дочерью и любил эти пешеходные прогулки. Не знаю, когда мы доживем снова, что правитель на велосипеде ездил там или совершал пешие прогулки. Ну так вот, чтобы закрыть эту тему, все-таки Николай I был видный, еще и рослый, высокий мужчина, но кое-что все-таки уникально роднит Владимира Путина и Николая I. Вот про это мы должны упомянуть, ну, чтобы все было справедливо. Так. Это такие специфические комплексы, не очень свойственные для мужчин. Болезненное отношение к внешнему виду. Потому что вот Николай I и Павлович, ну, правда, доказательств четких нет, но остались воспоминания современников. У Романовых была одна, ну, для кого-то личная драма, а для кто-то относился к этому более спокойным. Они рано лысели. Вот Николай I, не доказано, но якобы, комплексовал по этому поводу очень специфически. У него была такая специальная отдельная комнатка или квартирка, куда он приходил. Там у него был наборчик париков и наборчик, ну, там, примерно там 7-8, и они отличались разной длиной волос, по чуть-чуть. Что потом мог раз в 2-3 дня менять этот парик, что как будто у него волосы подрастают, потом как будто бы он подстригся и снова по кругу.
А вы думаете, что Путин очень переживает свою лысоватость?
Я думаю, он не про лысоватость переживает, но переживает, безусловно, про свой внешний вид.
Мне кажется, что...
И вот это их очень роднит. Но вернемся к Николаю I Павловичу.
Да, подождите, что... перед тем, как мы вернемся, знаете, есть же, говорят, у политологов есть даже выработалось же... периодичность появления правителей в России. Волосы лысые, волосы лысые, волосы лысые.
Это с иронией, да, конечно.
Не, ну с иронией не с иронией, но так, в общем-то, действительно и менялось.
Ждем с нетерпением, когда придет хиппи власти в России.
Ну да. Ну хорошо.
Возвращаясь, значит, к Николаю Первому Павловичу, я бы начал период правления с такой важной ипостаси любого правителя, неважно, там, президента или царя, абсолютного монарха или ограниченного конституционного, это так называемая команда, да? Кто бы ни пришел к власти, но у него должны быть какие-то единомышленники, соратники или исполнители его воли. И, ну, Николай Первый, безусловно, ну, практически с первого же дня своего правления этим вопросом занялся. Кадры, как нас учил великий вождь и учитель, кадры решают все. А по кадрам, вот, скажи мне, кто твои кадры, а мы скажем, кто ты, руководителя. Николай Первый, мы уже рассказывали, это был человек не просто военный, а такой вот механистический солдафон, для которого в первую очередь выправка, дисциплина, внешний вид, профессиональные качества, ну, лишние знания, не играли там принципиальной роли, и ему по наследству от Александра Первого достался вот просто человек-мечта. Аракчеи. Вот такой вот выдающийся исполнитель, который будет воплощать волю государя вот до последнего, честный, порядочный. И что происходит? Невероятным образом Николай Первый вот этого человека, именно таких сотрудников он всегда мечтал, которые не рассуждают, а исполняют. Опять-таки, боевой офицер, там все в порядке было вообще. И он его от власти почему-то отстранил. Там что-то, может быть, личное пересеклось, или... Но современники тоже не очень этого понимали. Потому что, казалось бы, ну вот... Но
это произошло, это произошло сразу после воцарения, да?
Ну, практически сразу. Ну, в первый день после воцарения,
ну, не первый день.
Восстания декабристов, да. И несколько месяцев ушло еще на следствие, на мучительные разбирательства. Непонятно, кому доверять.
Да, знаете, почему необходимо, мне кажется, было это уточнение? Потому что ведь Николай начинал, ну, как во всяком случае считается, с таких либеральных намерений. Не шагов, а намерений, да? Он все-таки опыт декабристского сопротивления декабристов правящему режиму, он все-таки учел. Он пытался какие-то там даже составить реестр, такой список тех претензий, которые декабристы предъявляли власти.
Это правда, да. Он все-таки пытался выяснить, а что было по существу, кроме того,
да,
что...
Чего вы хотите-то от нас, да?
История-то необычная, не то чтобы они хотели, как там в свое время враждовали родственники Петра Первого, да, там две линии одной и той же династии, чтобы посадить там своего представителя на престол. А здесь какие-то страшные вещи, чем-то они недовольны правлением, якобы вообще готовы жить без царя. Так а что было конструктивного в их во всех пожеланиях? Но для Николая Первого, ну, ничего из этого не пригодилось, потому что все это была крамола, для него монархия была единственно возможным средством и способом правления, не только в России, а вообще в мире. Конституция – это все слово ругательное. Вот, кстати, тут тоже непонятно. Это просто был, получается, честный человек. Мы тоже сейчас живем в таких странных обстоятельствах, когда у нас Конституция вроде бы есть, а можно с ней делать что угодно. А Николай Первый, пользуясь своей абсолютной властью, точно так же мог бы ввести Конституцию, просто оставаясь при этом абсолютным самодержцем. Все-таки дело не в терминологии. Ну так вот, возвращаясь к Николаю Первому, он действительно вроде бы пытался понять, а что конструктивного хотели эти люди, но никаких выводов не сделал. И в то же время, да, этот человек, конечно же, безусловно, мог погрузить в пучину репрессии и все наше отечество. А он, как вот его защитники говорят, он же даже четвертование заменил
повешением. Да.
И вообще-то только
5 человек, вот эти вот несчастные, и были его жертвами непосредственно.
Самые злодеи, да.
За все 30 лет его правления.
А потом, да, заявил, что, ну, слава тебе, Господи, у нас все-таки смертная казнь, это что-то ненормальное. Вот через строй пропустить, да, там 5000 ударов шпицрутанами, а там уж как Бог даст, выживет, не выживет. Но не, никаких казней, конечно же. И правда... Тут тоже странным образом, то есть его сын Александр II последующим уже был безусловный, по сравнению со всеми романами, либерал. А сколько было казней при Александре II? А при Николае I как будто бы декабристами ограничивались, а потом 30 лет, как бы сейчас с гордостью сказали, стабильности.
Ну вот.
Так вот,
сейчас,
про кадры.
Вот сейчас там и скажут, что значит смертная казнь не является критерием либерализма. Отмена смертной казни.
Еще раз повторимся, конечно, он не был таким кровожадным, абсолютным злодеем, уж тем более он не был садистом. Еще раз повторюсь, мы, к несчастью, вынуждены сравнивать все время всех наших правителей либо с Иваном IV Грозным сумасшедшим, либо просто с параноиком Сталиным. А на их фоне все выглядят вроде бы как и добрыми, милыми людьми. А ну, Сталин выглядит либералом по сравнению с Полом Потом. Ну, поэтому все, конечно, очень относительно. Ну, так вот, возвращаясь к кадрам, потому что Аракчеева, прекрасного исполнителя, зачем-то Николай I уволил, а оставил руководить всей внешней политикой. Ну, руководить очень условно, потому что руководил всем Николай I, безусловно, сам. Ну, примерно как и сейчас все это происходит. Это был Карл Нессельроде. Мы о нем рассказывали. Человек уникален тем, что он возглавлял Министерство иностранных дел больше 30 лет. Это абсолютный рекорд. Ни при советской власти, ни при царской власти никто так долго не стоял у руля МИДа. И этот человек достался Николаю Первому по наследству.
Лавров не догоняет его, нет?
Не догоняет. Но даже до срока правления Николая Первого Путину еще 10 лет надо проправить.
Но это легко.
Да, это легко. Можем повторить. Да. И вот еще 10 лет осталось, и уже можно и рубеж Николая Первого будет перешагнуть. Ну так вот, Нессельроде уникальный человек. Ну, мы о нем рассказывали когда-то, потому что он был видным деятелем еще в эпоху Александра Первого, на Венском конгрессе активно участвовал. Он же, ну, по фамилии понятно, да, что у него рожденный русак. Да. Это, кстати, тоже вот сразу оговорюсь, Николай Первый неоднократно заявлял, что мой приоритет, в отличие от моего старшего брата Александра Первого, который активно занимался европейскими делами, годами проживал фактически за границей, а Россия где-то у него была так на задворках, что вот мой приоритет это родное отечество. Но я про заграницу тоже, конечно же, не забываю. Так вот, а так как у нас сплошное кольцо врагов, Николай Первый тоже про это говорил, то, соответственно, я хочу, чтобы вокруг меня были преимущественно вот свои понятные русские люди с русскими фамилиями. И вот Карл Нессельроде до такой степени был надежный человек. По-русски, кстати, говорил до конца жизни с серьезным акцентом. И родился он за границей. Но его отец уже был на русской службе. Но, тем не менее, понятно, что по роду службы Нессельроде преимущественно тоже пребывал за границей. Но вот такого человека Николай Первый не просто терпел, а еще оставил как наследника после своего, ну, наследника в Министерстве иностранных дел, после правления своего старшего брата, Александра Первого. И здесь вот специфика, конечно же, это все опять-таки от Александра Первого досталось, влияние, да, Нессельроде. Он был десятилетиями за союз с Австро-Венгрией, что опять-таки, ну, очень спорно было, враждовал там, ну, не чтобы враждовал, опять-таки, при Александре Первом был еще наполеоновские войны, противником всякого сближения с Францией, ну, тогда конъюнктура такая была. А вот в последующем, при Николае Первом, ну, там уже ни о какой самостоятельности у Нессельроде речи не шло. То есть при Николае Первом началась такая своеобразная деспотия, как говорили современники, зло. Приходит на прием Карл Нессельроде к Николаю Первому, и входя в кабинет, он еще не знает, с чем он выйдет. Как его личная позиция изменится за время беседы. Может, он входил убежденным сторонником союза с Австрией, а выходя из кабинета, был уже убежденным сторонником союза с Францией, например. И у Нессельроде все это, ну, судя по тому, что он просидел и при Николае Первом руководил Министерством иностранных дел еще десятки лет, наверное, это был выдающийся царедворец. И, ну, чтобы там завершить всю его карьеру, вот то, что произошло с катастрофой, с Крымской войной, о которой нам придется говорить еще не раз, то есть получается, что будучи фактически глазами и ушами Николая Первого за рубежом, именно Нессельроде ввел его максимально в заблуждение относительно не просто того, что к нам там за рубежом прислушиваются, а как он поддакивал Николаю Первому. Мы встали с колен. Вся Европа трепещет перед нами. Да одного только нашего слова достаточно, чтобы посыпались все эти монархи. Да они нам все должны и обязаны.
Но при этом как-то с Европой ты не очень и воевал, и как-то на Европу не очень много внимания обращал, Николай, я имею в виду. Он воевал там на югах, там с Персией.
Когда дело дошло до Крымской катастрофы,
это уже позже, да.
Позже, так я и говорю, почему вся эта политика привела. То есть фактически Нессельроде чем занимался? Он поддакивал Николаю Первому. Вот Николай Первый хочет хочет слышать слова, что в Европе нас боятся. И Нисельрода, да, говорит, конечно, боятся. Да там, да куда они денутся от нас? Ну вот все это и привело к несчастью. Нисельрода, отвечая за всю внешнюю политику, но опять-таки как отвечая, никакой инициативы он проявить не мог, он десятилетиями, получается, вводил Николая Первого просто в заблуждение. Фактически он говорил Николаю Первому то, что Николай Первый хотел слышать, что в Европе трепещут перед нами, и никто не посмеет возражать великому и могущественному императору России. Выяснилось, это была неправда. И, конечно же, личная вина Карла Нисельрода за это безусловная. Я не думаю, что он там сознательно ошибался, но, значит, не справился со своей должностью, а занимался столько лет.
Вечная беда русской власти, российской власти. Да, это то, что докладывают главному начальнику только то, что он хочет слышать.
Ну, если начальник такой главный, который сам создает такую соответствующую систему.
Да. К этому привыкаешь, это нравится, и у тебя картина мира благополучная, и не надо переживать сильно.
Все само по себе происходит. И, главное, не надо ничего менять, потому что в этом плане Карл Нисельрода тоже, конечно же, он поддерживал Николая Первого. Все зло от каких-то перемен, от реформ, от того, что что-то мы там из Европы к себе какую-нибудь очередную заразу завезем, причем не обязательно идеологическую, зараза может быть какая-нибудь технологическое, например. Вот зачем? Зачем нам нарезные ружья, если мы прекрасно воевали с Наполеоном и победили с гладкоствольным оружием? Значит, гладкость просто дисциплина и хорошая выправка у солдат и офицеров. А тогда там штык молодец, а пуля дура. Зачем там солдат еще лишний раз учить стрелять? Ну, Нисельрода не отвечал за перевооружение армии, но свою зловещую роль, еще раз повторюсь, как минимум вот на идеологическом фронте сыграл. И тем не менее до конца досидел своего, не своего даже, а срока. 30 лет просидел, руководил Министерством иностранных дел. А одновременно, вот еще, чтобы его укорить, Нисельрода, то есть если мы рассматриваем его как человека, который отвечал за внешнюю политику, вот он, например, совершенно не понимал, а зачем нам Дальний Восток? Это у нас, в империи, который считал, что давайте с Китаем ссориться не будем, когда Китай, ну, фактически приближался там дележ, да, там, всего Дальнего Востока. Там произошло вообще необычное дело. Фактически Дальний Восток, который представлялся такой огромной пустыней, что не совсем, конечно же, так, может быть, по недоразумению стал русским, когда проявляли там инициативу уже на местах, по Амуру, да, там граница, это для нас сейчас она кажется естественной, а в правлении Николая Первого ничего не было естественным, там 20 раз могли поменять, там, и гораздо, там, на 1000 километров севернее провести там границу с Китаем, как ни в чем не бывало, и не было бы сейчас никакого Владивостока. Там уже инициатива была, опять-таки, своеобразной, потом отдельно будем рассказывать, а вот Нисельрода был, например, против.
Максим, мы сейчас вынуждены прерваться на выпуск новостей, после которых продолжим программу «Все так плюс».
Все так плюс. Все так плюс.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». У микрофона Виталий Дымарский. У другого микрофона, у другого скайпа наш постоянный рассказчик в этой программе Максим Кузахметов. Мы оба в Петербурге, но далеко друг от друга. Ну как далеко? Далеко от
Невы разделены по разные берега Невы.
Да, по городским меркам, может быть, так, не очень близко. Но вообще-то, конечно, мы в одном городе, в одной стране, во всяком случае. Это уж точно совершенно. И мы рассказываем вам, напоминаю, о династии Романовых, а сегодня наш герой Николай Первый.
Так вот, мы рассказываем о том, что Николай Павлович, придя к власти, занялся первым делом кадровой политикой. Ну, мы уже рассказали, что зачем-то уволил Аракчеева, что удивительно, но оставил на своем посту Карла Нисельроды, который сыграл зловещую роль, будучи министром иностранных дел. И еще один человек остался на своем посту, доставшийся тоже по наследству, но это уже совершенно другой герой, знаменитый, уважаемый. Это Егор Конкрин. Опять-таки, по происхождению немец, и родился не в России, но у этого человека были, конечно, гораздо более серьезные заслуги перед нашим отечеством. Тоже немножко своеобразно должны рассказать. Он еще в конце правления Александра Первого занялся финансовыми делами Российской империи. Здесь ему даже в какой-то степени повезло, потому что и Александр Первый, и Николай Первый считали себя выдающимися специалистами по военному делу, по внешнеполитическому делу, а вот в экономике как-то плохо разбирались, поэтому, слава тебе Господи, доверили это дело не какому-то казнокраду, а серьезному профессионалу, как минимум в экономике. Человеку, кстати, с высшим образованием, что было нетипично для всех, для тех людей, которые окружали и Александра Первого, и Николая Первого, да и большинство Романовых. Да и зачем нам эти люди с образованием? Мало чего там в университете какую-то заразу подхватить. Тем более, что Конкрин получал свое образование в немецких университетах. А это уж вообще там вальтерьянщина могла быть сплошная. Но так вот, он возвысился, Конкрин именно, тоже будучи на русской службе, еще раз напомним, это было в те времена совершенно нормально, оказавшись на такой проблемной, я бы даже сказал, расстрельной должности, это снабжение армии. Но это все еще война 812 года, наполеоновские войны, и тогда он впечатлил еще Александра Первого тем, что, во-первых, умудрялся сравнительно достойное снабжение русской армии обеспечить, а болезненно было, эти вопросы обострились даже не во время нахождения в России, а во время заграничных походов. Сколько там должна стоить пшеница, амуниция, порох, кто нам и все это продаст, чем мы там будем питаться. И потрясло Александра Первого даже не то, что все снабжение шло хорошо. И, кстати, там Конкрин еще умудрился выделенный на заграничные походы бюджет не просто в рамках бюджета остаться, а еще и сэкономить. Так вот, в заграничном походе он добился на каком-то этапе стоимости продуктов, которыми снабжали русскую армию, в 6 раз. Ну, конечно, такому человеку было не страшно доверить финансы Российской империи. И вот Конкрин этим занялся, но, правда, еще в более поздние времена, уже в конце правления Александра I. И вот в этом статусе он достался и Николаю I, как вот главный финансист. Но он был скорее прагматиком, какие-то чудеса было сложно совершать. Мы тоже рассказывали, Александр I очень легкомысленно относился к денежно-финансовой политике. Не хватает денег, так мы новых напечатаем. Это очень выгодно всегда, потому что деньги обесцениваются, а мы платим бумажками, которые там специально чем не обеспечены. А если уж совсем не хватает, так мы за границей в долг возьмем, а там, Бог даст, там как-нибудь будем перекручиваться, что-нибудь дадим. Конкрин... Ну, он, конечно, не революционер был.
Но вообще от Александра Первого Николаю досталась экономика в плохом состоянии, в очень плохом
состоянии. В ужасном состоянии. Это мало того, что экономика основана на арабском труде, так еще чудовищно запущенная.
Вот запущенная, не модернизированная, говоря современным языком, совершенно, да? То есть, там...
Пронизанная коррупцией сверху донизу, но тут уже Николай Первый ничего за 30 лет уже не смог с этим поделать. Ну и что можно поделать, если все назначенцы... И вот надо бы найти хоть одного честного человека, кстати, они были, что тоже невероятно. Вот Конкрин, честный человек, Арабчиев, честный человек. Ну так вот, Конкрин...
Извините, Максим, здесь надо еще понимать, вот просто мы очень редко, к сожалению, наверное, хотя, в общем, это надо делать, делаем такие, сравниваем параллельные истории наши, российскую и Запада, да, или там Европы. Так вот в это время уже промышленная революция фактически завершалась в Европе.
Конечно, завершалась уже.
А мы не начинали ее.
В Западной Европе, даже вот, ну, у нас там говорят с пренебрежением, раздробленная Германия, раздробленная Италия, но север Италии, Германия большая часть, причем не та часть, которая потом стала ядром Германской империи, не Пруссия, а вот эти вот раздробленные княжества, многие из них, да, там было передовое хозяйство, передовые предприятия, да, они проигрывали Англии, но тем не менее, ну, это ни в какое сравнение не шло с тем, что происходило в России, как бы там не переживал лично император Николай I, все приходилось импортировать. Мы могли поставлять
только сырье.
Но
это нам известно.
Но ну, что еще там для ассортимента.
Но мы еще, наверное, будем об этом говорить.
Приходилось все.
Я говорю, мы еще будем, наверное, об этом говорить, но Николаю все-таки в этом смысле что-то удалось сделать.
Понимая, что у нас серьезное отставание, что мог сделать, например, на своей должности Конкрин? Еще раз повторюсь. Специфика в том, что он обеспечил стабильность финансовой системы. Он сделал то, что для него не происходило. Например, он стал составлять нормальные сметы расходов. Не на глазок, как там еще со времен Петра Первого повелось, а вот буквально там до рубля требовал отчетности. И не по факту там через несколько лет, а потом уже махнув рукой. А вот давайте сначала посчитаем, давайте сначала посмотрим, что и по какой цене мы должны закупать, а потом уже будем принимать решения. Это все было в какой-то степени революционно. Но дальше, вот опять-таки за 30 лет, ну стабильность, да, это прекрасно, но развития-то никакого не было. И здесь вот то, что Конкрину можно поставить в вину, он очень хотел, чтобы в России развивалась промышленность. Но видел путь развития промышленности одним единственным способом. Это жесткое ограничение импорта. То есть вот если мы перестанем ввозить английское, например, сукно или английские промышленные товары, то, ну, наверное, у нас как-то все-таки и свои должны были бы появиться. Но что-то не происходило.
Импортозамещение.
Во-первых, не, так не заместишь. Но какие-то ткани будут, напоминающие рубище там. Все равно крестьяне же не покупают. Это же все равно там, кто может покупать английское сукно? Все равно там только дворяне. Там это просто все стимулирует контрабанду. Так, ну, еще раз повторюсь, несчастье арабской системы труда было в другом. Что даже вот если бы мы с вами во времена Николая I решили построить самую передовую фабрику, где бы мы на нее нашли рабочих, если все вокруг крепостные крестьяне? Откуда? Мы можем только купить каких-то других рабов, да еще надо их всех обучить. То есть получается проще, выгоднее выписать за границы профессионалов, а это все равно обходится в такую копеечку, ну, чтобы человек приехал из Англии сюда работать во времена Николая I, он должен будет здесь получать больше, чем в Англии. А в итоге мы теряем конкурентоспособность. Там потому что, ну, в общем, конкурент делал все, что мог, стабильность финансовую, да, обеспечил. Худо-бедно стали жить посредством. Настойчиво советовал экономить. Ну, тут Николай I на это соглашался. Николай I в этом плане был не Александр I. Даже страшно сказать, иногда соглашался немножко экономить на армии. Но просто много не получалось, потому что войны начались практически сразу, а потом уж когда начинались такие разорительные, как в завершении царствования, ну вот все это и довело до могилы Николая I. Но тем не менее, все-таки Конкрин один из немногих, кого можно считать конструктивным управленцем, а главное, честным человеком, что опять-таки, ну Николай I относился к этому, так сказать, с пониманием с каким-то. Он же так и говорил, в принципе, откровенно. Ну, а кто у меня может быть честный человек? Вот кто и коррупционер? Я да наследник престола, ну, вот будущий Александр II. Потому что это и так все наше. А остальные, ну как? Это же такая старинная русская традиция, так и называлась. Отправляешь воеводу управлять каким-то городом, а называется это накормление. Поэтому что ж тут удивляться? Я в этой связи упомянул бы еще одного человека.
А подождите-ка, а можно, Максим, вопрос, пока мы не ушли от Конкрина. А вот, собственно говоря, ну то, что можно поставить заслугу Николаю, там создание инфраструктуры транспортной, да, тех же железных дорог, там шоссейные.
Конкрин был против.
Шоссейные дороги появились. Это чьи идеи?
Это вообще тут вот. Можно подумать, если бы не было Николая I, то железные дороги в России бы не появились.
Нет, ну понятно, да, но кто-то же все-таки...
Они так и так появились. И Николай I тут как прагматик, понимая, что все это полезно, был, ну поддерживал. Фактически был инициатором, и первые железные дороги он увидел еще в юности. Мы рассказывали, он в Англии побывал еще во время царствования Александра I. Ему там совершенно не понравилось все, что было связано с парламентом, а вот заводы ему понравились, и железная дорога ему понравилась.
А связи он не увидел?
Никакой связи не увидел, там с прогрессом экономическим, с благосостоянием нации, с доходами нации, со свободой. Тут все непосредственно, конечно же, связано. Но Николай I солдафон не мог это увидеть, не понимал, Конкрин ему не мог подсказать, а вот Конкрин тоже своеобразно к этому относился. Он, например, считал, что железные дороги нам тоже не нужны. Надо стимулировать внутренние перевозки, чтобы они сами по себе развивались. По рекам. У нас полно рек. Это важные водные артерии. Потому что мы, например, построим железную дорогу, а это убьет перевозку, которая существовала ранее, на телегах, например. Разорятся крестьяне, которые возили мелкие, вот, да. ну, какие-то мелкие собственники. Ну, какой-то там, какой-никакой транспорт там был. Конкрин даже был против банков, потому что частных особенно. Это же тоже малое там какое будет жульничество. И будут тратить деньги непонятно на что. Тут лучше бы... Тут Конкрин считал, все реформы только сверху. Какое там может быть местное самоуправление? Они что, пропьют, прогуляют, прокутят, какие-то авантюры пустятся, МММ какой-нибудь устроят. И, кстати, по-своему был тоже прав. Просто мы-то понимаем, что без банков, без кредитов не может расти экономики. А люди заранее предчувствовали, что как только появится свободная экономика, тут же сразу появится МММ и разорение. Поэтому, как Николай I мечтал, лучше не делать ничего. Вот ничего не менять. И если даже строить железную дорогу, то руками крепостных рабов. Ну, соответствующее качество, скорости и себестоимость потом атомная. Мы доберемся до человека, который отвечал за строительство железной дороги, про которого Николай I говорил, а сколько она на самом деле стоит, то есть не столько, сколько мы потратили на железную дорогу, а сколько она стоила, знает только он и Господь Бог. Потому что там такая коррупционная составляющая, что страшно представить. Но я бы просто еще про одного человека, последнего, который достался Николаю I по наследству от Александра I, это Михаил Спиранский. Я считаю, тоже выдающийся государственный деятель. Но реформатор он не получился, потому что ему ничего реформировать не дали.
Не дали, но...
по сути, остался теоретиком. Но все, к чему он имел хоть какое-то отношение, ну, там были совершенно разумные идеи. Причем они, если бы действительно за них взялись, он никакой шоковой терапии. Все разумно, причем комплексно. Михаил Сперанский, ну, он еще там в начале правления Александра I, когда тут ходил и говорил, они вести нам Конституцию, за что потом людей... Николаю Первому пришлось вешать за то, что они Конституцию хотели вести. А тогда царь ходил и говорил. И Михаил Сперанский написал множество, ну тогда это называлось записок, но это не такие записки, как сейчас «Не жди меня, останусь у Гали», а такой серьезный многостраничный труд. И именно комплексный, не просто освободить крестьян землей или без земли, а что одновременно их надо обучать, одновременно надо стимулировать образование, одновременно должны быть меры экономической поддержки, одновременно нужно будет поддержать дворянство, которое в глубоком перманентном разорении находится, имения заложены, перезаложены, в общем, все было предусмотрено. Но ничего не произошло. Потом еще Сперанского отправили в ссылку, тут надо, наверное, оговориться, у нас тут тоже со Сперанским такая специфическая драма, потому что мы на него смотрим глазами в какой-то степени Льва Толстого. В романе «Война и мир» Сперанский присутствует, и вроде бы о нем уважительно отзывается Андрей Болконский, но в то же время отмечает без конца, что у него какая-то неестественная белизна рук, какой-то вот он холодный, какой-то вот он неискренний и вообще неприятный человек. Ну вот через это вот, и слава богу, что его от государственного управления отстранили, потому что души в нем нет. Так вот, произошло под конец правления Александра I удивительное дело. Это все про коррупционную составляющую. Мы не упоминали про это сейчас, а Сперанский потом оказался полезен Николаю I. Так вот, неожиданно вызвали из опалы Сперанского. Сначала назначили пензенским губернатором, где он сделал много полезного, а потом, около 1820-го, по-моему, в 19 году, невероятным образом Александр I поручил Михаилу Сперанскому поехать с ревизией в Сибирь. Что там у нас в Сибири происходит? А в Сибири происходили удивительные вещи. Там, например, был сибирским генерал-губернатором Иван Пестель, отец декабриста, да, который 10 лет последний жил в Петербурге, но это генерал-губернатор Сибири. И вот дальше происходят, ну, фантасмагорические вещи.
Но у нас был такой... Я вспомнил, что у нас был такой губернатор Чукотки.
Там все не так плохо было. Он там свои деньги, страшно
да,
сказать.
Да, но он там не жил. Я имею в виду, что он там не жил.
Не жил. Нет, там был не худший вариант. Ну, так как да. Он тратил свои деньги, то там с коррупцией не приходилось бороться. Ну, да. А тут происходит что? Еще не доехал Михаил Сперанский до Тобольска, ну, неформальный, да, там, столицы огромного российского региона, а один из чиновников уже сошел с ума от отчаяния, ну, что едет ревизор, второй пытался утопиться, и когда его вытащили, все равно помер от всего от этого. А это еще Михаил Сперанский не доехал. И дальше вот он приезжает в Тобольск, ну, это ужас, это шок. Это не просто какие-то мелкие жульничества, а это тотальное воровство и коррупция. Там по итогам ревизии в Тобольске Михаил Сперанский в короткий срок вынужден был отдать под суд сотни местных чиновников. Но и это еще не все. Это он просто не доехал до Иркутска. И потом он в частной переписке уже писал с таким с недоумением, что ли. Вот если мне в Тобольске пришлось отправить под суд сотни чиновников, то то, что я вижу в Иркутске, здесь у меня только один путь. Здесь надо всех просто вешать. Потому что то, что обнаружилось в злоупотреблениях местного иркутского губернатора Трескина, это ужас и отчаяние. В итоге, ну опять-таки, это Трескин, опора трона, дворянин. Пришлось его отдать под суд. Это такое вообще исключительное дело во времена правления и Александра I, и Николая I. Но невозможно было больше никак. Там, не могу молчать, да, вынужден даже признать Николая I. Но дальше, там, опять-таки, ну казалось бы, отдайте Михаилу Сперанскому, честному человеку, хорошему администратору в управлении Сибирь, пусть он делает там все, что считает нужным. Формально как будто бы так и происходило. Но, как писали современники, а полномочий реальных нет. Это все вот, ну, на словах. Одно дело ревизия, ты описываешь, здесь украли. А когда тебе надо принимать какие-то решения в рамках существующих законов или полномочий, ну, ты, ну, как и нынешние губернаторы там тоже. Хорошо, если ты член Единой России, это да. А бюджет у тебя нищенский, ни на что не хватает.
А Сперанский был в роли руководителя счетной палаты.
Фактически, да.
Примерно.
Поэтому все, что он мог сделать, ну как-то на порядок навести. Ну это все чудо-то не происходит. Ну да, убрать там каких-то вопиющих коррупционеров. Он пытался предпринять какие-то реальные шаги, там торговля, чтобы была свободная. Чтобы убрать, там, уменьшить произвол чиновников. Это все, кстати, повлияло, там, в какой-то степени там, маленькую революцию произвело. Но дальше он же не может там отменить законы Российской империи. Там не было буквального крепостного рабства. Ну, какие-то осколки там присутствовали. Этого же он не может поменять. Ну, соответственно, какое там дальше может быть серьезное развитие? И опять-таки нищенские бюджет. Ну и дальше, что может сделать Спиранский? Я вот свою миссию выполнил, какие вот дальнейшие указания? Дальнейшие указания, опять-таки, там, ему Александр Первый поручал, а напишите-ка мне еще вот такую записку, а какие вот у вас на этот счет мысли? Михаил Спиранский снова пишет там полезные, важные труды. Ничего не происходит, потом умирает Александр Первый, к власти приходит Николай Первый. Вот Николай Первый Михаила Спиранского привлек к своей деятельности этого выдающегося, черт, не могу сказать реформатора, а администратора, и как получилось теоретика, но для чего? Он не доверил ему, не дай бог, конечно же, никакого министерского поста, а то так мы далеко зайдем, еще крестьян начнем освобождать, рушить устои, а это все. Он поручил ему нужное, важное дело, это составление, ну, приведение в порядок, опять-таки, это просто такое сакральное слово, порядок навести, с нашими российскими законами. Потому что там уже лет 150 законы-то все принимаются и принимаются, принимаются и принимаются, какие-то одни противоречат другим, еще какие-то законы давным-давно устарели, надо здесь навести порядок, труд. Титанически, вот Михаил Спиранский за это дело взялся, не рассуждая, что законы плохие и хорошие, а хотя бы как-то их привести в соответствие друг с другом, упорядочить, ну, кодификация закона. Вот спасибо и за это Михаил Спиранский с этой ролью справился. Ну вот просто почему, может быть, ему не доверил Николай Первый? Да процитирую Николая Первого. Ведь Михаил Спиранский, по сути, был юристом, а Николай Первый, хоть Спиранского и привлек, а в частных разговорах не раз повторял. Ведь от юристов все зло. Вот посмотрите, адвокат, Марат, адвокат, нам в России все вот эти адвокаты, юристы, не нужны. Законы царь сам решает, сам принимает, то есть привести в порядок законы я Михаилу Спиранскому доверю. А вот какие-то его там реформы, нет, это все времени пришло, тут надо все еще хорошенечко обмозговать, такие вопросы с кондачка не решаются. И еще раз повторюсь, и еще не раз повторю, за 30 лет не сделал ничего.
Все-таки, смотрите, не там конституция, не конституция, но свод законов, вот этот вот, как благодаря Спиранскому появился, это, в общем, тоже впервые в российской истории. Это был доведен порядок, как вы говорите, вот в этой сфере.
Приводили в порядок и раньше законы.
Ну, там просто объемы были другие совершенно.
Нет, это колоссальный ручной труд, безусловно. Но не в этом был корень бедствий Российской империи.
Это такой, по ходу, вопрос, я думаю, что он спорный все-таки, по поводу того, что он не хотел ничего. Вот многие же историки считают, что все-таки освобождение христиан, да, от пенокрепостничества было в голове у Николая. Другое дело, что он там не решился, можно говорить о причинах, по которым он на это не решился. Но тем не менее, он не то чтобы там, как говорят, с порога отметал это, да, он об этом думал. Это у него такое сверлило его все-таки где-то там в голове его.
Я считаю, что он никогда бы не просто не решился, не то, что он боялся, вот как вот поясняют. Александр Первый боялся, что он что-нибудь сделает против дворян, а они его, как Павла Первого, просто табакеркой по голове потом ударят и собственным шарфом задушат. Вряд ли так боялся Николай Первый. Вот Николай Первый, кроме первого дня своего правления, когда ему было реально страшно во время восстания декабристов, впоследствии чувствовал себя достаточно уверенно. Польшу вот ездил. Но он не собирался освобождать крестьян, тем более, что ему под эту идеологическую почву подвел, тоже потом отдельно надо будет рассказать, человек Карамзин, который в своих трудах убедительно доказал, что от любых перемен одно зло, а крепостное право – это прекрасно, это лучшее, что может быть в нашем отечестве и государстве. Потому что крестьяне не дети наши неразумные, а мы их родители. Если мы перестанем за ними следить, они начнут давиться конфетами и учиться сами по-хорошему не будут. Обои разрисуют, на люстре будут качаться. Поэтому мы сами должны о них заботиться. И вот у нас председатель Конституционного суда, нынешний
Конституционного суда,
так и говорит. Это скрепы наши. От крепостного права было много хорошего и много добра. Поэтому Конституция вроде как есть, а по сути ее у нас так до сих пор и нету, и Николаю Первому не о чем было беспокоиться. Хотя как раз в его правлении Конституция была в Польше, он потом, правда, отменил, а в Финляндии не отменил. И она там так и продолжала действовать.
Но количество крепостных крестьян при нем уменьшилось за время правления Николая.
Это лукавство. Уменьшилось количество крепостных крестьян, которые принадлежали помещикам. А количество крестьян, которые были государственными, действительно, в пропорции возросло. Но действительно государственные крестьяне имели хоть какие-то права, не было произвола помещичьего, просто был произвол чиновников. Но это принципиально не имело ничего. Это были точно такие же рабы. Бесправные, несчастные и, как правило, еще и бедствующие люди. Поэтому говорить, что спасибо Николаю Первому, что при нем стало поменьше крепостных крестьян, это терминологическое какое-то заблуждение. Ничего подобного не произошло. То есть, ну, если только вот не считать, что раз крестьяне принадлежат не помещику, а государю, то вот это уже совсем другие люди. Но это не так, к сожалению. Но это отдельная, в общем, история. Мы про нее потом расскажем, что там пытался сделать Николай Первый с крестьянами. И про его соратников. Мы просто не про всех рассказали, про людей, которые играли ключевую роль, а там у нас еще Бенкендорф впереди, но это уже, судя по всему, в следующей программе.
А что у нас, ну, чем завершим сегодня, сегодняшнюю программу?
Ну, вступимся все-таки за Спиранского, что несмотря на то, что каким-то злодеем его, ну, не злодеем, а там непонятным, недостаточно русским там человеком представлял Лев Николаевич Толстой, это был прекрасный государственный деятель, которому просто не дали реализовать все свои идеи, а он еще и на деле доказал, что он не просто теоретик, он еще и администратор. Вступимся за Конкрина, который все-таки как финансист стабильность финансовую относительно обеспечил. И был еще как минимум один государственный управляющий при Николае Первом, у которого были реальные достижения, а все остальное, увы, это либо коррупционеры, либо, к сожалению, ну, беспомощные славы там царедворцы. Ну, и это за 30 лет. Кадровая политика не оправдала себя.
Ну да. Ну и заодно уже добавим, что прозвище Палкин Николай Павлович получил за вот эту приверженность наказания палками. И, собственно говоря, так его начали звать именно в армии. Это опять же по рассказам Льва Николаевича Толстого.
Ну, впервые упоминается, да.
Да. Ну хорошо, мы на этом завершаем нашу сегодняшнюю программу. До встречи через неделю. Надеюсь, что технически, может быть, нам удастся еще больше усовершенствоваться. Всего доброго. Это была программа «Все так плюс». Максим Кузахметов, Виталий Демарский. До встречи.
Все так плюс.